Добрый день. Как всегда, сегодня суббота, 15 часов, программа «Отсебятина». Ведущий Сергей Копылов и очаровательная ведущая Анжелика Королёва.
Да, всем добрый день.
И в гостях у нас сегодня Константин Никольский, директор по развитию группы компании «Филанка». Ты один из немногих. Во-первых, привет.
Привет, Сереж. Привет всем. Анжелика.
Да, и ты один из немногих, чью должность я выговорил без запинки.
Бывает сложнее.
Не то слово. Я все тренируюсь и все равно запинаюсь. Кость, я тебя уговорил прийти на программу. Мы тебя будем здесь сегодня долго пытать. Я тебя знаю очень давно. Мы с тобой на хостобзорах даже, дай бог.
Ну, уже... с 9-го года я езжу на хостобзор.
С 9-го года да. Ездишь, да? То есть 10 лет мы с тобой на хостобзоре, как говорится, то самое. Да, да, да. Обменивались опытом. Я бы сказал бы так. За это время, я помню, ты свои должности менял, может быть, я
ошибся. Не должности,
и компании. Даже компании менял, да? Вот давай мой стандартный вопрос, как ты докатился до директора по развитию группы компании «Филанка». Давай начнем сначала с учебы, да? Чем ты начинал и куда ты в конце концов пришел?
Слушай, ну я поступил в Московский авиационный институт, хотя я очень далек от техники и от авиации, потому что я туда выбрал факультет социального менеджмента, гуманитарный.
Слушай, а давай начнем с главного. А ты из понаехавших или из местных?
Я родился вот 5 минут пешком отсюда.
Какая элитка. Так, хорошо, давай дальше, да.
Соответственно, компьютеры мне были интересны всегда, но я от них так, ну, чуть-чуть далек был. То есть, ну, разбирался, естественно, как и все там по молодости, развитие индустрии пошло, мы начали там что-то ковырять, сами собирать. В институте, соответственно, ну, я где только не работал, там, у отца работал в компании, у него химическая отрасль была, и там каким-то IT-специалистом на фабрике, где шили головные уборы, фабрика в Зорнице. Кстати, интересный опыт был с точки зрения, там абсолютно советский коллектив. Из 1500 сотрудников, ну, это с фабрика, завод, всего 2 мужчины, главный бухгалтер и я.
Боже мой, такое бывает еще.
Так, минуточку. То есть тему харасмента, в свете того, что я уверен, твоя молодая супруга смотрит эту передачу, мы, естественно, поднимать не будем.
Ну, Москва, ты сам не веришь, помнишь?
Помню, да.
Вот то же самое у нас все было. То есть женщины в косыночках.
А ты сзади с гаечным ключом, когда приходили, снимали перед веком.
С паяльником и за компьютером.
А, хорошо, да. Так.
А потом у нас в институте образовались курсы на базе ФПК ЭТР, это факультет повышения квалификации инженерно-технических работников по сборке, ремонту и обслуживанию персонального компьютера, там Windows, Word, Excel и прочее. И мой друг меня пригласил туда преподавать. И я какое-то время там преподавал. А потом, это я просто иду к телекому.
Да.
Телеком еще очень далек.
Это подожди, а ты вот уже в компьютерах разбирался тогда?
Да, конечно, да. А потом получилось так, что я попал в Госдуму на практику. И потом у своего шефа как бы я остался работать с помощником. И, в общем-то, у меня как бы от компьютеров я стал опять далек. И думал, что это все будет дальше политическая карьера.
То есть у тебя еще и опыт законодательной работы.
Да. Ну, подносить бумажки в зал заседания.
Ну, ты прекрасно знал, как эта кухня варится и как пишутся законы, да? То есть то, что не рекомендуется делать тем, да, кто уважает закон и любит колбасу, да?
Вот. Слушай, я узнал когда, что Госдума в день потребляет газель бумаги.
Так.
Вот это вот, например, законотворчество.
А, закон, хорошо. Я боялся спросить, где.
Нет. Именно, ну, печатные бумаги. И в это уже там был 2000 год, там около, и в моем доме тянули молодые ребята сетку первую. И как-то я с ними так зазнакомился, ходил там, оплачивал, выпивал, общался. Они меня там попросили помочь там раз с админресурсом, два с админресурсом, ну, знаю, где я работаю. И потом, когда я уже завязал с Государственной Думой, то есть мой шеф не переизбрался на очередной срок, я был Владимир Николаевич Лысенко помощником, я думал, чем заняться, но там были промежуточные моменты, там, где я поработал. И потом вспомнил про ребят, пришел к ним и сказал, теперь я ваш коммерческий директор.
Какая прелесть, да. А вы кто? Я помощник в Госдуме. Да, вы наш коммерческий директор.
Слушай, ну по сути, какая разница еще продавать? Либо ты продаешь шефа, ну политпиар, то есть я был пресс-секретарем у шефа, там и выборы проводил, и потом выборами занимался. Либо ты продаешь там услуги связи.
Ну, по сути, да, я понимаю, как юрист, я прекрасно понимаю, что там договор купли-продажи, что здесь договор купли. Ну, почти, по сути, да, так.
Потом это была компания, кстати, тут недалеко отсюда, Кунцевская, Кунцево Нетворкс. Мы ее развили, продали, и продали мы ее в 2com. Он тогда еще не в 2com, а холдинг Тайсу, который покупал и 2com, и нас одновременно. И нас интегрировали как более маленькую компанию в 2com. И меня попросили перейти в 2com, интегрировать нашу компанию в общую. В общем-то, я интегрировал нашу, потом следующую покупку, потом следующую, следующую, следующую. И, в общем-то, я там был исполнительным директором. И занимался, по сути, интеграцией, плюс все клиентские службы я перестраивал. То есть, там, абонентские отделы, там, отдел психологической разгрузки, можно его так назвать, там, со сложными клиентами общения. После 2com в 2008 году ударил кризис. В 2com пропали интересные проекты, ну, как, в принципе, у всех в тот момент. Мне стало безумно скучно, и мы договорились с генеральным директором, с Александром Марчем Хенкиным, что, ну, как бы мне скучно, я ищу другую работу. Пока ищу, сижу, работаю, делаю чего-нибудь там, полезное для общества.
То есть, как я называю, дружеский уход.
Да, абсолютно. То есть, мы до сих пор дружим, он прекрасный человек, такой один из основателей телекома российского. То есть, он там еще начинал с этих... ну, с биржи Алиса, когда они там подключали ее к сети, там, в общем-то, ну, какая древняя история, да, X25 протоколы.
Так.
После 2com я перешел в науку связь, там я руководил продажами оператором связи.
Это уже оператор связи был?
Да, да, это уже полноценный оператор связи для операторов. Ну, там какие-то были еще физики, юрики, но тем не менее. И уже после этого момента, после науки, там мне тоже стало скучновато, да и условия там чуть-чуть поменялись, не в лучшую сторону. У меня было предложение, мы с Димой Шаровым как раз мы подходим в филанках. Мы относительно недалеко жили друг от друга и периодически встречались, там выпивали пиво, еще чего-то. И я сидел в кабаке, тут тоже опять же недалеко. Мне привезли офер, я пообщался с потенциальными работодателями, все мне вроде устроило. Потом заехал Дима выпить пиво, посмотрел офер, сказал, дам тебе больше, что ты мучаешься, переходи ко мне.
Я тебе потряс, как векселем этим оффером.
Это правильная продажа, понимаешь?
Ну, слушай, да, да, ценник видишь, да? Так, хорошо, здорово.
И вот так вот я оказался филанка. Филанка я занимаюсь тем продажами, опять же, оператором связи, ну, руковожу, курирую, там, не знаю, как это назвать, продаю наши дата-центры. Плюс занимаюсь всем тем, что не вписывается в общую структуру компании.
Ага, да, это что, ну, фигня какая-то непонятная, это не пользуется.
Раньше этим занимался большей частью Дима, ну, как генеральный директор и владелец, а теперь как бы Дима свесил частично на меня.
И сколько, в результате, сколько ты филанка уже?
3 года будет в августе или 4, с 2006-го.
Ух ты, как интересно.
2016-го,
прошу. 2016-го ты там, а 2009-го ты на Хозтабзоре. Ты там появлялся от итерации разных компаний, да?
Ну, два раза, от двух разных компаний, да.
А, да, от двух разных компаний. Сильно, да, давай,
Жрек. Да, да. Я тут, когда вывесила пост в Фейсбуке, по мне прошли, сказав, что нефиг говорить о телекоме, потому что о телекоме все знают. Катя, тебе большой привет, персональный от всех, в том числе, надеюсь. Вот. И она немножечко сдала тебя, сказав, что ты прыгаешь с парашютом.
Прыгал.
Прыгал, ну все равно же прыгал. Да. Готовишь, я надеюсь, продолжаешь. Да. Вот. И, наверное, еще много других увлечений. Вот. Прыгал с парашютом, это как? Вот, ну, для меня это страх, поэтому я спрашиваю.
В институте мне просто девушка, моя одногруппница, взяла на слабо.
И ты выкинул ее с парашютом.
Она могла сама кого хочешь выкинуть, у нее же там было достаточно большое количество прыжков в том моменту. И мы некой компанией поехали в дроп-зону Волосово, прыгнули раз, прыгнули два, там, ну, и какое-то количество прыжков.
А вы в Волосово по Чеховым прыгали?
Да, да, да. И какое-то количество прыжков напрыгали, потом меня это перестало забирать. Ну, либо нужно было как-то уже там повышать скиллы, там выполнять сложнее прыжки, какие-то трюки и так далее, либо уже адреналин не забирал. Вот и все.
То есть стало повседневностью? Прыжок с парашюта стал повседневностью.
Ну, ты ко всему привыкаешь.
Да? Ладно.
Слушай, я сам напрыгал кучу прыжков.
Да ладно. Вот надо с тобой как-то провести. Мы про тебя вообще ничего не знаем.
Я тебе больше скажу. Вот человек, это подтвердит мои слова. С вышки прыгать страшнее, чем с самолета. Там
потому
земли
что не осознаешь,
не
да,
там
получается?
Там земли не чувствуешь, квадратики только. Прикольно. А вот с вышки, вот она, земля, близко.
Ну,
а
самый если... страшный прыжок второй. Первый вообще, ты на таком адреналине, ты прям вот, у тебя адреналин уже из ушей просто льется, что ты уже ничего не соображаешь, что там готов на себя порвать.
Я сказал бы так, да, первоначальный страх, он лучше эмодиума затыкает. Ну что, не так сложно? Так и есть, хорошо.
А у меня, извините, перебью еще. Первый прыжок ты был совсем неудачным, то есть после него можно было бы и прекратить.
А неудачный это что?
Ну, мы же прыгали с дубами, как, в принципе, все начинающие, D6, 10-метровый парашют. Он абсолютно надежен. То есть,
это
инертный купол, да, абсолютно надежный. Не было ни одного нераскрытия по вине парашюта. То есть, там, в общем-то, там пьяного, кривого, косого тебя выбросят, ты приземлишься.
Ну да, чтобы он не раскрылся, он об самолете забыть.
Да, но если ты помнишь, рядом с Волосово есть дача.
Есть. Я с трудом помню, но.
Где-то метров на 200, там плюс-минус по альтиметру, пошел сильный порыв ветра, и меня понесло на эти дачи. А я еще перед прыжком больше всех интересовался на предмет приземления в нестандартных ситуациях. Там деревья, воду, высоковольтки, крыша.
У меня один вопрос.
Ты там слышала, да?
А ты контровочку-то вынуть успел? Нет?
Запасного?
Да, конечно. Или юбочку, как я один раз юбочку под себя запихивал.
Я тоже юбочку собирал там один раз, и что только не делал.
Объясню, он на определенной высоте запасной раскрывается автоматически. Если ты там...
Если ты рыжую стропу не убрал, да.
Да, там есть такая контровочка, ее надо обязательно выдернуть. Ну, то есть, ты в сознании, все хорошо, смысл в том, что мало ли человек ударил, и он сам там выскакивает. И вот у многих неопытных…
Они забывают на адреналинчике.
Они забывают, и в какой-то момент у них щелк, и вот и начинает вываливаться юбка. А ее же надо куда-то, и, соответственно…
Ты её собираешь в охапку.
Либо в охапку, либо между ног пытаешься как-то её там
запихать. Как лошара, да?
Да-да-да.
Либо на двух куполах, что еще хуже.
Ой, не дай бог, да.
Неуправляемо, скорее всего.
Ну и так неуправляемо.
А вот балерины летали частенько. Это было, и я у него говорю, у кого балерина? КПЛО. Дурак ты, КПЛО. Или ты же радостный. Да, я дурак, зато лечу.
Ну и вот, и я лечу на эти дачи торжественно, как бы, передо мной такой хороший, добротный дом нового русского, двускатная крыша. Я понимаю, что не мой вариант, я даже на ней не зацеплюсь. И, ну, купол инертный, но как-то там еще, подтянув задние стропы, можно там угол атаки увеличить чуть-чуть. Я по задним стропам, мне кажется, поднялся до купола. То есть я с горем пополам перелетел этот дом, и дальше вижу прекрасный, конкретный дачный домик, один этаж, мансарда, достаточно плоская.
Ну, то есть, к своему брату работяге, да.
Да, мой вариант для приземления. Еще так смотрю, еще маленькая такая террасочка с стеклами заделана, и дверь открыта, думаю, ну сейчас буду получать. Ну, там, закрыл руки, как положено, там положил на стропы, закрыл лицо. И дальше я бегу по этой крыше, а это лето. Купол же не гаснет сразу.
Ну да.
И у меня в крыше остаются в рубероиде, расскажем, кроссовки, носки. Дальше я получаю новые стельки уже на кожу. Дальше я сваливаюсь с этой крыши в эту веранду, пробиваю ее просто по пояс. В этот момент порыв ветра опять раскрывает купол. Я с передней частью веранды просто вываливаюсь вот так вот, вырывая, отрываю ее от дома просто.
Здрасте, получилось громким.
Значит, дальше у меня мысль. У меня съехали очки там куда-то, шлем развернулся. Я лежу, первая мысль, хорошие люди окучили картошку, потому что я вот прям в лицо в кучке вот в этой вот окученной картошки. Вторая мысль, почему меня еще не бьют ногами, потому что я развалил весь дом. Я извиняюсь перед этими людьми, если они это помнят, как бы, да, их просто не было дома, мне повезло.
То есть ты банально сбежал дальше.
Я снял купол там с парников, со всего, что я разворотил, приехал в УАЗик со взлетки, и единственное, что я себя повредил, когда я перелезал забор, я потянул себе бедро.
Вот, не говори гоп, пока бедро над забором, знаешь, это вот из этой серии. Слушай, бедные владельцы, я просто представляю, когда они приходят, а разруха вся сверху. Что это было?
Слушай, все говорят, что эти дачи построили самозахватом на территории аэродрома, поэтому, ну уж извините, как получилось, так получилось.
То есть, это называется вот небесное наказание в прямом смысле этого слова. Как в том анекдоте, я тут десантник, ну так надоел, да, вот, который постоянно падает. Слушай, а вот у меня вопрос, ты любитель адреналина?
Сейчас нет.
Сейчас уже нет, да?
Ну, как-то с возрастом в меньшей степени, уже о другом задумываешься.
Не, понятно, а раньше искал, да, такие экстремальные виды?
Ну, да даже не то, чтобы искал, ну, там, парашютный спорт, там, ну, да, ну, куда-то там залазил, там, откуда-то падал, но не более того. Ну, то есть, специально вот прям конкретно там не искал. Как-то, ну, все должно быть в меру.
Ну хорошо, а какими еще видами спорта увлекался? Или,
ну, я плаванием занимался там по молодости много лет, да. И, в общем-то, на этом мои спортивные достижения закончены.
А бильярд откуда? Вы же организовывали там все вместе.
Да, я когда был студентом, ну, мы играли на бильярде, потому что прям напротив двери ГУКа, главного учебного корпуса, находилась бильярдная. И мы там кушали, играли, учились, учились там кто-то лучше, кто-то хуже. У нас такая там была штаб-квартира, и, в общем-то, мы там и научились. Но бильярд же, он требует постоянных тренировок,
да.
Как, в принципе, любой спорт. Поэтому, если ты там не играешь долго, то уже и навыки теряются.
Это да, есть такое дело. Но, с другой стороны, мастерство не пропьешь. Я вот сам любитель бильярда, правда, давно уже не играл. Если сел, если
встал в гости, то... с удовольствием.
А сейчас неудобно. Я сейчас не могу прямым углом подки согнуться. Мне тогда
для этого... Ну, ты вставку и подальше.
Мне для этого нужен стол, знаешь, с вырезом, как во вьетнамском массаже, знаешь, под лицо там, вот когда не под лицо, а лицо, да, вот, когда, вот такой же вырез мне нужен для бильярдного стола, чтобы прямо уже сложиться, уже не по габаритам.
Если да. Преферанс это спорт, то преферанс на всю жизнь.
А преферанс, да, покер?
В меньшей степени, все-таки больше на удачу, тогда уж блэкджек.
Тогда
да.
Нашли.
Старый брат казиношник, да? Жена смотрит. Не дай бог, да. Я когда ездил там в Беларусь или в Грузию, я разок-два обязательно заглядываю, чтобы.
Слушай, ну любой блэкджек появился тоже не случайно. Мы были относительно бедными студентами. А помнишь, на баррикадке в Высотке был ночной клуб Beverly Hills.
Да,
у него было свое казино. В любом нормальном казино, пока ты играешь за столом, напитки бесплатно. Ну и какие-то легкие
запасы. Да, вот знаменитая халява, да.
И мы приходили, то есть на $100 в блэкджек можно даже не проиграть. Если там играешь по 5-долларовой ставке, ты можешь там до второго пришествия сидеть, пить за счет казино, там плюс-минус при своей
остаться. А шанс 50-50, то есть да, ты можешь туда-сюда, и так сидеть себе, и потихонечку уже так опять 100 забираешь, но ты уже в ноль просто
полностью. И еще после 2 часов ночи или там часу они переставали проверять, кто заходит в ночной клуб, они же отдельно от казино были, был ли у них этот, ну, блямбочки, которые ставили там.
Да, да.
И ты уже выпил и пошел в ночной клуб танцевать.
Слушайте, вот халяву. Студенчество, вот оно, студенчество.
Это лайфхаки, да, это были лайфхаки, казиношные лайфхаки тоже были. Там наливали, до сих пор наливают, но ты должен быть за столом играть. А насколько ты играешь и как ты играешь?
Казино это не волнует, да.
Казино не волнует.
Мне главное удержать.
Ну да.
Ну да, это система известная. Более того, многие казино тебе еду приносили.
Ну, легкие закуски какие-то.
Да, легкие закуски, обязательно бутербродик, там все еще обязательно.
Про еду. Ты же готовишь.
Слушай, да, я готовлю всю жизнь, всегда. Мне это нравится. Это не высокая кухня, я называю ее больше примитивной.
Нет.
Примитивная сложнее, чем высокая. Это я прекрасно
потому
знаю.
Ты там выпендришься и скажешь, что высокая. А примитивную, если испортил, то испортил.
Сам женат 20 лет.
Ну, это пошло от чего? То есть. Ну, получается так, что никто лучше мамы и бабушки для тебя всю оставшуюся жизнь твою не приготовит.
Вот это ты сейчас зря сказал. Да, передача-то кончится, а тебе в семью возвращаться.
А я готовлю и в семью, то есть я каждый день готовлю. Нет, Ксюша тоже готовит, но это там, ну, скажем так, 99% времени готовлю я и там 1% она. И, соответственно, когда я начал жить один, я понял, что лучше, чем ты сам для себя никогда не приготовишь. И с тех пор пошло, да, я готовлю. Плюс это помогает отключиться, ты вечером приходишь, становишься, ну, условно, к станку, у тебя полностью отключаются мысли о работе, о всем остальном. Ну, какое-то некое творчество такое, пускай простое достаточно.
А что любимое?
Слушай, да все. Единственное, вот я не ем каши, как Дегтярев. То есть каши у меня были за шкиркой в детстве, там, где только не были.
То есть борщи, супы.
Супы я люблю, знаешь, пустые, то есть консоме, назовем их так.
Это значит бульончик и туда что-нибудь.
Ну, это что-то, да, ты положила в тарелку и залила горячим бульоном. Чем пустое, тем лучше. То есть борщ, там, пускай меня не убивают люди, я готовил раньше как? Я все, что вот должно свариться, варил в марле. Там это просто выкидывал, и у меня оставался бульон, ну, борщевой, и, соответственно, мясо в нем, да.
Слушай, интересный подход. Действительно очень интересный подход. Никогда не слышала.
А в путешествиях кухни собирал, какие-нибудь перенимал для себя?
Да нет, наверное.
Нет, наверное, да. То есть,
ну, такого... слушай, везде, вот даже если взять Европу, кухня примитивнее, чем в России, если честно. Ну, там не берем там мишленовские рестораны, авторскую кухню, а бытовая, она примитивна. Вот мы недавно вот приехали из Греции, отдыхали, елки-палки, ну, там ничего сверхъестественного.
Ну, там морепродукты в основном, как я понимаю.
Ну, условно, да.
Помидоры,
это очень легко сделано, очень просто сделано. Там, Австрия, Германия, там, мне кажется, вообще кухня отсутствует там как класс.
Почему?
Там сосиски, вот честно, сосиски, я в Мюнхене был много раз. Угу. Сосиски в Колбасове вкуснее, чем в Мюнхене.
Ну, я с тобой полностью соглашусь, потому что там даже хлеб чувствуется. Вот германские сосиски, что-то мне не сильно понравилось. Либо я не в том месте ел, но как-то пиво, либо, пиво как-то лучше, чем сосиски.
Да, пиво, да, бесспорно, потому что отечественное пиво пить, честно говоря, невозможно.
А что из напитков любишь?
Водка, пиво.
Водка, пиво, да. Нет, я-то знаю. Я, собственно говоря, не раз и не два проверял на практике, да. Но, а так без изысков, да?
Водка, слушай, пиво. Ну нет, я могу пить все. Но вот из любимых водка, потому что водка предполагает закуску, а я люблю поесть. Вот. Мне жена говорит, что ты пьешь водку только из-за того, что любишь пожрать.
Ну, по тебе не скажи, что ты любишь пожрать. Вот по мне скажи.
Вот, скажи еще раз, это и микрофон.
Ксения, по нему не скажешь, что он любит пожрать. Ты держишь его в черном теле. Вот. Поэтому, если требуешь, чтобы он похудел, это наглая ложь, не надо. Вот. Тем более, есть с чем сравнить.
Водка еще, мне один мудрый человек сказал, ну, может, это и не его цитата, как бы я не уверен, что водка – это реально самый честный напиток, она ничего не обещает. Она не обещает ни послевкусия, ни какого-то там невероятного прихода, ну, вот она честная, она есть и есть.
Ну, я с тобой согласен. Единственное, в водке одна особенность есть, да, что каждую следующую рюмку выпивает немножко другой человек, который пил предыдущую.
Это да.
Вот это вот железное правило. То есть, когда ты приходишь и говоришь, мне вкусненько и хочется одну-две рюмки выпить, а дайте-ка мне 100 грамм, потом, нет, дайте 200. Потом, а вот еще
мелочиться,
что?
Да.
А что мелочиться? И дальше пошло. И рассказывали вот гениальный анекдот, когда два мужика сели и попросили 2 по 50, им бармен молча принес литровую бутылку водки. Они говорят, мы же только по 50 просили. Он говорит, не волнуйтесь, что останется, вернете.
Ну, финал очевиден,
да.
Пошли за второй.
Финал очевиден. Слушай, ну раз мы уже так коснулись путешествий, а где любишь отдыхать?
Ну, у меня два типа отдыха.
Да, вот.
Есть вот это я. Даже три, точнее. Есть абсолютно пляжный. Вот просто пришел, лег, взял книжку, тебе принесли пиво, и тебя никто не трогает. Там или кино посмотрел. Ну, потому что, ну, нужна какая-то эмоциональная разгрузка по-любому. Такой тупняк жесткий. Второй тип отдыха – это мы куда-то едем что-то посмотреть. Ну, там недавно были в Будапеште, относительно недавно. И третий тип отдыха, мой самый любимый, это рыбалка, средняя полоса, лодки, палатки, костры.
То есть, Алексеем ты уже планируешь ехать?
Ну, Алексей, это все более сам... такое все-таки мероприятие, это такое...
Ты поясняй, какой Алексей,
потому что зритель, да.
Да, извини.
Ты в студии, да.
Не думаю, что с Алексеем я поеду, но в силу обстоятельств, которые вы знаете, я сейчас не могу далеко уезжать из Москвы.
Да, да. Ну, понимаю, прекрасно, да. Слушай, а вот пока супруга у тебя не находилась в положении, она тебя везде сопровождала?
Она не любит природу. Она не любит, она любит природу, но она не любит неудобства, сопутствующие природе.
То есть рыбалка для мужиков.
Да. Ну вот мы 12 числа, как бы, Дима Шаров и все наши почти директора, мы уезжаем на 4 дня в Акуловку. Это родина нашего исполнительного директора Володи Пузанкина. На 4 дня туда.
Акуловка, ты где, извини?
Это Ленинградская область. Ты ее проезжаешь, когда на Сапсане едешь. У тебя станция Чудово, это как раз от нее в Акуловку.
А, понял, да. И там озеро, да, или что?
Там цепь озер, соединенная протоками.
И что ловится?
Да все.
Ну так, щука, я понимаю, окунь, что это, наверное, неправильный вопрос.
Ну, стандартно то, что ловится в средней полосе,
да
щука,
я
окунь,
не знаю.
Судак, карась. Там,
вот я хотел проверить, знаешь ли ты, что ловится там?
Ну, называется, смотри, какой тротил. Извините, это была шутка, да.
Да, мы за природу.
Мы за природу. Ну, обычно я привык, что на рыбалку под Астрахань всегда ездит, вот кого не спрошу.
Там она не спортивная. Ну, сейчас она стала более, наверное, спортивной, но когда я туда ездил, там было немеренное количество рыбы, и даже моя мама, которая там к рыбалке относится, как там принести и унести чего-нибудь там мужчинам, и то она там ловила щук направо и налево.
Слушай, а вы все, что ловите, съедаете, или это больше спортивная рыбалка? Поймал, отпустил?
Ну, наловили то, что съесть, все остальное отпускаем. Ну, что нам с собой вести, что ли?
Ну, естественно, я поэтому и спрашиваю.
Не-не-не.
Какие соревнования между собой проводите, нет? Или как? Не, ну слушай, ну я знаю один тип соревнований на рыбалке, но это пока не то, да, вот по рыбам. Или просто уже ради
интереса. Ну, в удовольствие, да.
Слушай, я не рыбак, вот поэтому меня вот эти тонкости, они интересуют. То есть, вот наловил, но раз рыбы много, можно наловить много, и вот как бы, ну что, успокоился. Уху варишь, называется, да? Да, и уже, так сказать, заканчивается.
Пожарил что-то там.
Но вы же уезжаете на несколько дней.
Да. Ну, несколько дней варишь.
Что, несколько дней одной ухи?
Ты обижаешь.
А дальше вкусные напитки, водка и пиво, да.
Не, ну тушеночка с гречкой в кузовке, вообще милое дело.
Слушай, то есть каша это не считается?
Нет, гречка это гарнир.
Нет, да. Гречка это гарнир,
с молоком это каша, да. А без молока это гарнир.
Да, а гречка с тушенкой это закуска. Да. Не путай, это три разных блюда на самом деле.
Вот, все из гречки.
Вот в этом я прекрасно разбираюсь, да. Хорошо. А кроме рыбалки, а экзотическую рыбалку ты пробовал там на морях где-нибудь?
Слушай, ну я ловил в Таиланде, я ловил, вот когда мы были на регате с Димой. Но морская рыбалка очень сильно отличается от прибрежной. То есть морская рыбалка – это реальный труд. Она по другому принципу построена. То есть ты ловишь с глубины, там блесна под килограмм весом, там метров, наверное, со 100 ты это ловишь. Ну, допустим, вот треску мы ездили в Мурманск, и вот сейчас опять туда поедет наша компания. И ты реально там через полчаса у тебя стоят руки, а то и быстрее.
Тогда мне повезло. Я ловила бычков на банке. Это под Одессой.
Не, ну ты не путай бычков.
Они были большие, подожди.
Это между глаз размер, да?
До 5 штук на вот этой вот штучке.
Подожди, а бычки на банке, ты магнитик цеплял, что ли? Банку доставать?
Не, ну на голый крючок, да, это в принципе слово такое есть. То есть ты там голых крючков нацеплял, они же блестят, и там бычки, барабуля, там еще какие-нибудь мутатики.
А, даже так, даже.
Не, ну с креветочками, там криль они называют.
Зеленые, да, тут вот мелкие черноморские креветки.
Я один раз, да. У меня тоже такой интересный опыт.
Слушай, какая прелесть. Кажется, я к вам нашел попутчицу вам на рыбалку.
Нет, что? Я тоже не люблю комаров.
Да не надо комаров, ты, главное, мешай гречку с этой тушенкой.
Современная химия решает все проблемы с комарами.
Да, да, это да, кстати.
Там куда более сложнее без удобств.
Я больше хочу сказать: современная химия решает проблемы отсутствия тушенки и гречки.
Не решает только одного, я поняла.
Да, да. Вот это все решает. Хорошо, слушай, а где ты давно женат?
Так.
Нет, ну давай, ну.
7 лет мы вместе.
А? Да, вместе. Я имею в виду не сам факт.
16-го.
7 лет. То есть вы за это время попутешествовали достаточно, да, как я понимаю?
Ну, в меньшей степени, там, потому что мы в какой-то момент вместе работали. И нам нельзя было одновременно уезжать. То есть кто-то должен был подхватывать работу.
Какая прелесть, то есть вы еще друг друга заменяли, вот это вам, это вы у Димы Шарова уже познакомились?
Нет, да? Связь.
Ага, вот это круто, вас руководитель, так сказать, это самое, поставил, либо так судьба, да, что раз, и, а вместе уехать нельзя.
Ну, я просто был руководителем, Ксюша моим заместителем, и поэтому хоть кто-то должен был чего-то делать на работе в этот момент.
Какая прелесть, вот, то есть, смотри, идеальный брак, я считаю, на работе он главный. Приходит с женой, одевает, женой, приходит домой, одевает фартук, она главная. То есть, когда мужик говорит, твое место кухня, слушай, я тебя понимаю. Вот ты мстишь за всех мужиков, за всех жен, точнее, ты мстишь, когда ты мужик говоришь, а твое место кухня, вообще молчи.
Не-не-не, она наоборот даже обижается, что я ее выселил из кухни.
Ага. Да, я ее понимаю, отлично. У меня та же самая история. Кухня это я в гостях.
То есть меня вызывает чуть-чуть иногда бывает раздражение, как кто-то еще находится рядом.
О, да-да-да, главное не мешаться.
Мужчины, запомните, хотите разозлить жену, не знаете легального опыта, отодвигайте ее от кухни, идите готовить. Злее существа вы дома не найдете. Это работает. Вот даже
Анжелика. Приходится искать какие-то замещающие вещи.
Хорошо, вернемся к работе. С отдыхом я понял, все в порядке, хорошо поездили. А какие еще страны вы были?
Ой, Господи.
А вспоминай. Ну, вспоминай. Вы вообще
мы
как?
Не так много вместе отдохнули.
Давай по-другому. Планирует из вас отдых кто? Вместе сели, склонишься над компьютером и давай мышку.
Слушай, тыкать? Обычно он как-то получается спонтанно. Там или друзья чего-то предложили, или. Ну, то есть последнего мы были в Грузии. Мы там 20 дней через всю Грузию.
Сейчас он будет исходить слюной.
Да, зачем исходить, я через неделю туда еду.
Своеобразная страна.
Ага.
Было весьма интересно.
А вы в Тбилиси были, да?
Или мы прилетели в Тбилиси, взяли машину и потом через всю Грузию в Батуми.
О, то есть вот этот маршрут вы сделали, да?
Да, мы заехали вместе, то есть с Манеджа наверх поднялись. Это был, конечно, жуткий подъем. Это был единственный раз, когда мы там напились в хлам.
А иначе страшно, я знаю. Я когда из Батуми в Тбилиси ехал на машине, сказал, дайте мне бутылку вина, когда нас повезли там по высотной дороге.
А ты вместе поднимался вот наверх?
Нет, я еще ехал по среднему. Когда он посмотрел на мой взгляд, а я с какого-то периода стал бояться высоты. Ну, с возрастом пришло. Это несмотря на то, что когда-то прыгал, да, вот пришло, и когда он видел на глаза, он говорит, слушай, как хорошо, что я тебя по горной дороге не повез.
Вот там 100-километровый серпантин, непрекращающийся на высоте плюс-минус 1000 метров.
Да, да, да.
То есть внизу у тебя такая ниточка, это Ингури, дорога относительно узкая, плюс грузинские водители, сам знаешь, как водят. У них там висит ограничение знак 90. То есть 90 это просто, они реально едут 90.
Так что больше нельзя.
Они соблюдают 90 серпантинов. Так, да, да, это очень.
И мы туда, когда поднялись, мы были вчетвером, еще вот наши коллеги, там был Дима Новиков, Оля Туник, семейная пара. Это был первый день, когда мы напились вот прямо вот в хлам. То есть там шло вино с чачей, с пивом.
Нервы, сплошные нервы.
Потом мы познакомились с каким-то местным национальным ансамблем. В общем, этот местный национальный ансамбль завел нас в свой ресторан, они пели песни. Потом получилось так, что уже там танцуют мы, израильтяне, австралийцы какие-то.
Которые также пришли туда, чтобы напиться после дороги.
Да, там мой английский, который там из бед и обид, как бы он уже начал нормальным стал внезапно. Да.
Как фильм «Кукушка». То есть общались абсолютно на разных языках, но понимали друг друга. Да,
и на следующий день это было, конечно, как обычно, ужасно.
Угу. Ну, когда все плохо, то и дорога, и дорога такая же.
Да, и мы уже спустились нормально. Там уже у нас же девчонки за рулем были, и они уже расхраблились, то есть там мы уже и 90 ехали вниз.
Слушай, да, не, ну Грузия это волшебная страна. Лазо, дорогой, если ты меня смотришь, огромный тебе, я в камеру смотрю, огромный тебе привет. Через неделю жди меня в гости. Я опять буду пробовать твое утреннее вино. Я вот никогда рассказывал, когда я пришел утром в Лазо, он только-только открывал лавку, это было что, 10, что ли, утра, или даже полдесятого, и протягивает мне бокал холодного вина. Я говорю, Лазо, ну рано же, это еще раннее утро. Это утреннее вино.
Не, люди там просто поразительные. Мы спускались из Кахети вниз, ну, уже в Тбилиси на машине, и там был перевал высокий, и наверху стояли огромные тарелки. Ну, то есть мы, как связисты, решили с Димой подняться к ним сфотографироваться. И вот мы выходим из машины, поднимаемся наверх, а там мужики охраняют пасеку.
Так.
Они нас увидели, и через 10 минут был накрыт стол.
Вот так вот.
Наши женщины нас потом просто вытаскивали оттуда насильно. То есть взрослые, серьезные мужчины, которым там, ну, 50 там, с чем-то, один, кажется, отмечал свой день рождения, там 60 с чем-то лет. Все, то есть, все как положено. Пошли тосты, вино,
да,
чача, вкуснейшая еда, шашлык. То есть, это вот я бимс, и все срослось.
Слушай, да.
На ровном месте.
Оттуда со стола, из любого стола уйти практически невозможно. И там нет случайных людей. Там все родные, все. Ты становишься родным, знакомым буквально за 2 минуты. Это абсолютно, я бы сказал, как уникальное гостеприимство. Причем, что самое интересное, оно не напускное. Оно реально идет от души, от души грузин. Я поражаюсь от таких людей. Нет, сейчас на меня обидеть за армяне, азербайджанцы и так далее. Но, ребята, реально, вот грузины в Грузии это какая-то редкая смесь гостеприимства и добросердечности. Я уж про чувство безопасности в этой стране я даже не буду говорить, оно просто всеобъемлющее. Ты чувствуешь себя абсолютно безопасно. У вас же так же было, да?
Да, но молодежь уже чуть спокойнее относится. Они такие чуть-чуть более отчужденные. Мы познакомились там, мы остановились в Тбилиси в отеле, и там познакомились с хозяином. Он учился за границей, он уже очень плохо говорит по-русски, ну, молод.
А вы в частном отеле останавливались, да?
То-то отель называется.
То-то?
Да, он такой интересно сделанный очень.
Ой, расскажи, да, кто поедет, он будет.
Слушай, у него получается, что он облицовка а-ля Амстердам, то есть он вот такие вот домишечки, как бы вот 3 таких огромных дома.
Ага.
У него внутри узкий проход, стеклянные стены, которые закрываются шторами плотными, и вот за стеклянными стенами у тебя внаружи идут номера вот так. Он единственное, что он находится вот в этой части Тбилиси, армянской части, где реально разруха, то есть там развалины городских замков, ну так себе, честно говоря. Вот он там, как он прям находится за этим огромным храмом, который стоит православный на горе. он прямо за ним находится. И мы познакомились вот с хозяином отеля, с его другом, разговорились. Ну, вот рассказал эту историю, то, что нас там остановили на перевале. Он говорит, что да, это уже вот, ну, такое есть, но это мастодонты. То есть, вот молодежь уже так, она спокойнее значительно.
Ну, я не скажу, что она стала как-то отстранённо
менее
относиться.
Менее приятного не стали, да, но они такие…
Но просто для неё уже без разницы, русский ты, да, или американец, там, да, уже без разницы, да. Хотя встречал молодежь, которая уже не говорит по-русски.
Ну, почти все, кто вот уже после развала Советского Союза, они в школе русский не учили.
Зато по-английски, кстати, говорят замечательно.
Да, по-английски они там все прекрасно
разговаривают. Вот я из того, что видела.
А вы знаете, мне рассказали историю, следующую минутку, а все оказалось просто. Если раньше с первого класса, как мне грузины рассказали, вот что, за что взял, зато и продаю. Грузины, если раньше изучали с первого класса русский, а там с пятого или с четвертого начинали изучать иностранный язык, то теперь все наоборот. С первого класса изучают английский, а русский приходит там с 4-5 класса. Поэтому он и как бы уже идет по-другому.
Ну, слушай, мне кажется, любой бывшей союзной республики, как бы это там не звучало по-высокоимперски, без русского языка сложно.
Согласен, потому что прежде всего и грузины сами говорят, что очень жаль, что сейчас такие вот отношения.
Нет, слушай, ну на Майске, насколько я знаю, там были очереди, чтобы доехать и заехать в страну. На машине много.
Много идут, много. Но вот я читал, что там на мотоциклах не пускают. Ну, это с политикой связано, не знаю почему. Но говорят, что с мотоциклами там реально могут быть проблемы.
Ну там нет проблем арендовать машину, взял и поехал.
Даже так? Я думала, что там досложно.
Вообще нет проблемы.
Слушай, а дорого стоит аренда тем, кто поедет?
Слушай, я, например, не пробовал. Мы арендовали большой Паджеро, ну, мы ехали на 20 дней, плюс девушки везли с собой…
Чемоданчики.
Да, чемоданчики.
Чемоданчики, сказал. Да, там лак.
Поэтому мы сразу понимали, что нам нужна большая полноприводная машина, тем более мы собирались в горы. Она нам обходилась что-то там в районе 40 то ли долларов, то ли евро в день. Плюс у нас еще умудрились потом оштрафовать на $100, потому что мы умудрились заработать штрафы.
Так, а там тоже камеры висят или
там
как?
Висят камеры, и мы превысили 130 км в час. И это нас оштрафовали даже не полиция, нас оштрафовала компания, которая давала в аренду машину, у них там же GPS стоит какой-то, и они видели превышение вот это вот огромное.
А, то есть там арендная компания еще следит за тем,
конечно,
чтобы
у тебя
ты
там,
соблюдал,
ну,
правила, да?
Да, да, у тебя там висит эта приблуда.
Какая прелесть, да.
Цивилизованно, слушай, вполне цивилизованно.
Ну, при этом грузины там носят как сумасшедшие, то есть там… как только девочки начали ездить ташкать грузины, у них пропал страх.
Я еще представляю, что грузинский вариант аренды машины, там высовывается алкотестер, да, продувает, трезвый ты или нет, и если ты трезвый, тут же высовывался стаканчик, да, с прекрасным грузинским вином, ну, я просто, вот это гостеприимство грузинское, конечно, заприняли. Вы долго там были?
20 дней практически.
20 дней.
Ну, кататься можно, конечно.
Ну, мы, не, мы 8 последних дней провели в Батуми. Батуми, конечно, можно было сократить.
Ну, там
если
морька.
Честно, там кроме моря особо делать нечего. Ну, там, опять же, познакомились с прекрасными людьми, с которыми там до сих пор общаемся. То есть, уже это приятно.
Не, в Батуми на самом деле хорошо. Я раньше помню, захолустным таким городишко, да, в советские годы. Причем я помню, поезд шел прямо по городу. То есть там реально была особенность, что там между побережьем и городом шла железная дорога. Но она шла вдоль дома. То есть человек выходит, пешеходный переход, и поезд идет. Но он идет медленно, но можно найти кадры из старого Батуми, там вот это есть. Потом они, по-моему, это все дело принесли. А сейчас это огромный современный город, инвестиционный.
Да, они расстраиваются со страшной силой. Вот эти вот Orbit Towers, вот эти вот огромные башни у них, как раз в одной из них мы жили там.
А, вы там жили,
мы,
да?
Мы жили в гостинице, да, потом переехали в Орбит.
Они продают номера, то есть это инвестиционные проекты.
Ну, это апартаменты, да.
Да, но не только Орбит, а много. Я не рекламирую Орбит именно, а вот там это вот стиль бизнеса. Там очень много людей, которые накупили себе инвестиционных номеров, которые управляющие компании сдают в аренду. Но это известная схема, когда ты покупаешь апартаменты. И там они практически даже живут.
Меня поразило, я ни разу в жизни не видел платный подъем на лифте.
Ой, вот я слышал, но не застал,
что
потому что мы жили в другой части города.
Да, там они, во-первых, высоченные, там этажи 50, наверное. И там платный подъем на лифте. То есть у тебя есть карточка, на которую ты закидываешь деньги. Нам хозяйка дала там анлим, можно было кататься. Ну, реально, он платный, там какую-то денежку стоит подъем.
Не, а это, кстати, хорошо. Ты, если живешь на первом этаже, ты не пользуешься, ты не платишь. А если ты катаешься наверх, ну, извини.
Дискриминация какая-то. Я люблю на верхних этажах.
Кстати, это интересно, там пометражная тарификация или нет, я вот не спросил.
Вот это да, да. Как в Голландии в общественном транспорте, да, ты обязательно должен прикоснуться карточкой, чтобы выйти, у тебя за это. Иначе максимальный тариф у тебя спишется. Ну, доконечный. Поэтому все прикладывают карточку. А здесь на лифте, да. Это как заходишь в лифт. Да, а мне на 50-й дорогу покажешь. Слушай, а куда вот сейчас лето, куда в ближайшее время? Ну, кроме рыбалки, понятно. Супругу уже куда-то планировали?
Есть. Ну, сейчас-то мы никуда не можем поехать. Сейчас уже все.
А разве уже поздний срок?
Да, нам уже, наверное, в августе.
Ой, Ксения, слушай, прекрасно выглядишь для такого срока. Я хочу сказать, ты еще героическая, ты мужа сопровождала на хостобзор. Я прекрасно видя твой характер. Я понимаю, ты не ехала как Цербер, дабы лишнего не выпил. Нет, это. Но вот я еще отправиться в поездку, конечно, когда вот.
У меня золотая жена, она меня не тормозит никогда.
Не спорю. С юмором у вас все в порядке. Ты знаешь, я как человек юморной, я твоей супруге из 5 баллов ставлю 5 по чувству юмора. То есть, особенно когда мы пришли в бар, а там еды не оказалось. Да,
слушай, вот. Ну это. Ты съел последнюю курицу, извиняюсь.
Да, я не знаю, Копчопылов все съел. Слушай, у нас минута эфира остается, очень быстро все пробежало. А что дальше? Вот, ну, понятно, я не сподвигаю тебя, что ты сейчас скажешь, Шаров, я ухожу, Дима, нет, упаси Господь. А вот. Что дальше планируешь?
Слушай, с Димой интересно. У нас постоянно есть новые проекты. Мы вот сейчас существующий сот уже практически заполнили. И сейчас планируем, проектируем уже новый большой сот на 1000, на 1200 стоек.
Угу.
С Димой реально интересно работать, поэтому пока я ничего сверхъестественного не планирую.
Хорошо, глубже вопрос задам. Мой любимый, да? Сейчас ты в активном возрасте, но придет момент, когда тебе это будет, не называя возрастом, может быть, 80-90, но ты скажешь вот момент, все, хватит. Вот кем ты себя видишь вот в этот момент, когда ты сказал, хватит, сажусь, пишу там мемуары, либо в качалку качаюсь.
Слушай,
задумался об
дом
этом?
На берегу Волги, катер у пристани.
У тебя жена не любит комаров.
К тому моменту, я думаю, она уже стоит более толерантна к
ним. Подожди, умный дом никто не отменял.
Да, химию тоже. Сейчас есть химия, которая там по несколько соток тебя защищает от комаров.
Здорово, пришел, залил всю химию, смотришь, что это безжизненное, так сказать.
Электронное устройство, да, там все цивильно уже.
Интернет вещей,
да, привет, Андрей Колесников.
Слушай, я столкнулся с интернетом вещей недавно, у нас кондиционер, оказывается, ходит в интернет. Я полез на роутер посмотреть настройки, меняя роутер, и смотрю, у меня роутер кому-то раздает айпишники. Я думаю, неужели у меня соседи настолько продвинутые, что они подключились? Оказалось, это кондиционеры пошли в интернет.
Слушай, они там у тебя могут фильмов-то качать.
Я не знаю, что это делают, обновляются, не обновляются.
Поэтому следите, пожалуйста, за кондиционерами. Совет от Константина Никольского, директора по развитию группы компании «Филанка». К сожалению, наша передача закончилась.
Быстро!
Костя, спасибо тебе огромное, что пришли. До встречи через неделю. До свидания.